Podcast.
Мир вам, любители теорий заговора.
Добро пожаловать, я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
Ранее в подкасте.
Джон Уэйн Тодд, он же Лэнс Коллинз, он же Кристофер Коллинз. Крис Сарайн Коллинз и Джон Тодд Коллинз. Согласно записям в судебных архивах, родился 19 мая 1949 года. Его личность окутана тайной. Из всех поздних упоминаний кажется очевидным, что долгие годы молодой человек страдал психическим заболеванием. Вероятно, с самого детства интересовался религией, либо рос в христианской семье где-то на юге Калифорнии. Первое упоминание о Джоне Тодде мы встречаем в статье расследований христианского журнала, рассказавшей, что в начале 1968 года 19-летний Джон гостил у родственников. Он был женат, воспитывал 4-летнюю дочь, по крайней мере, по его собственным заявлениям. Молодой человек решил стать проповедником и нести имя Христа. Он рассказал пастору церкви имени Иисуса свою историю. Оговоримся, версий ведьмачьей биографии нашего героя великое множество. И рассказанное далее может в деталях немного отличаться, но все же основной смысл остается неизменным. Родился в семье колдунов. Настоящая фамилия рода – Коллинз, а Тоддами они стали в начале 20 века. Тодд узнал о колдовстве в 5-летнем возрасте, в семье, под присмотром своих приемной и биологической матерей. Когда ему было 8, он произнес свое первое заклинание и начал практиковать, чтобы стать достойным наследником рода. Он воочию узрел роль колдовства и оккультизма в поп-культуре и индустрии развлечений. Эта история тронула услышавшего ее пастора. Он принял нашего героя, но внезапно новообращенный брат исчез и перестал посещать службу. Вернулся через несколько месяцев, без жены, объяснив, что Господь явил им с супругой пророчество разделиться и искать новых партнеров. В 1972 году случилось событие, перевернувшее его жизнь. Он впервые выступил перед аудиторией, и ему это понравилось. План состоял в том, чтобы собрать молодых людей на парковке возле церкви и соединиться в молитве, дабы не допустить успешного проведения колдовского обряда. Джон объявил, что в конце действа сожжет свои оккультные вещи, включая книгу теней, священный дневник, используемый ведьмами для записи своих заклинаний, ритуалов и прочих магических знаний. Теперь его признали как бывшего верховного друида. К нему лидеры церкви обращались за советом. И через неделю Джон покинул Сан-Антонио в поисках еще большей аудитории.
Джон продолжил рассказывать свою историю и в других церквях. Но какая-никакая известность привела его даже в христианские ТВ-передачи. Такую, как, например, «Удивительное пророчество» – «Amazing Prophecies». Ее вел ярый телепроповедник. С театральным драматизмом он культивировал страх и тревогу у своей аудитории. Продолжая дело Бреннана, товарищ предсказывал скорый конец времен. Перед эфиром Джона попросили сосредоточиться на самых мрачных и отвратительных деталях его истории. Это было событие по масштабу, явно превосходившее молитву на парковке в Castle Hills. Тут Джон развернулся на полную, добавив к своему рассказу еще несколько новых деталей. Раньше он только слышал о человеческих жертвоприношениях, а теперь сам принимал в них участие. Тодд на голубом глазу поведал, что лично наблюдал, как сенатор Южной Дакоты Джордж МакГоверн вонзил нож в грудь молоденькой девушки, а сам ведьмак являлся советником по оккультным практикам у небезызвестной семьи Кеннеди. Джон Кеннеди на самом деле не был убит. Я только что вернулся после встречи с ним на его яхте. Самое поразительное во всем этом великолепии – полное отсутствие критики, либо сомнений со стороны аудитории. Во время телемарафона росказни колдуна помогли собрать внушительную сумму пожертвований, из-за чего ему даже предложили стать постоянным гостем, но он отказался.
Предположим, что причина этого в недостаточной известности прошлых высказываний Джона, потому что если их сравнить, уже появляются противоречия. Он сначала только упоминал о ритуалах. Он типа просто слышал, что такое было. А здесь уже участник. Причем мы видим, в новых проповедях добавляется интерес к теориям заговора на уровне мирового правительства или чего-нибудь такого. Он уже начинает придумывать что-то, что президент США пользуется услугами ведьмаков, он уже связан тоже как-то с оккультными организациями, а значит и с иллюминатами. Скорее всего, отсутствие критики обусловлено недостаточной известностью до телемарафона.
Джон выдвигал обвинения в убийстве в адрес кандидата в президенты и утверждал, что действующий лидер США практикует колдовство, а люди в студии просто сидели и хлопали глазами, не задав ни единого вопроса.
Тут все легло на хорошую почву отчасти. Это все-таки уже 70-е. Среди консервативной аудитории росло ощущение, что власть настроена негативно по отношению к населению в принципе. Это как раз времена сокращения социальных услуг и так далее. Об этом мы немножко, когда про сатанинскую панику рассказывали, тоже освещали. Более того, это время роста интереса к оккультизму в принципе в американском обществе. Поэтому для людей, которые изначально верили в то, что власть всегда настроена против них, было достаточно легко поверить, что они готовы на любое злодеяние ради того, чтобы стать еще богаче. В том числе и на колдовство.
Твои слова подтверждают рост общественного интереса к свидетелям и участникам сатанинских ритуалов, которых на тот момент было уже не один и не два, а с десяток.
Сатанизм захватывал сознание американцев. Джон Тодд оседлал волну.
В тот день среди аудитории удивительных пророчеств был человек, который изменит все.
Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. This is Jack Chick speaking.
В 70-х годах Джек Чик издавал иллюстрированные евангельские брошюры. Своего рода христианские комиксы. Их еще называли трактаты Чика. Это были журналы объемом страниц на 20. Поначалу черно-белые и печатались на дешевой бумаге, как бесплатные газетные листовки. Но во время христианского возрождения и роста численности этаких верующих в Иисуса хиппи комиксы уже были везде. Хотя сам автор прослыл затворником, и про него мало что было известно. Публикации оставляли в общественных местах, в метро, в телефонных будках, их даже клали в мешки детям на Хэллоуин вместе с конфетами. Вы можете спросить, а что в них такого? Но в целом ничего, если не считать зазорным распространение ненависти, создание негативных образов, сопряженных с обязательным попаданием в ад любого мусульманина, католика, гомосексуалиста, еврея, байкера, рокера, игрока в Dungeons and Dragons и, конечно же, ведьмы-колдунов. И это, скажу я вам, еще короткий список. На страницах своих журналов Чик сделал предельно четкое послание. Примите фундаменталистское пятидесятническое христианство во всех его принципах или горите в аду.
В комиксах в конце обычно прямо реклама присутствует в духе «Вступите в пятидесятники», ну там какая-то конкретная деноминация обычно упоминается, «Примите Иисуса сейчас и получите, нет, не скидку, а отпущение всех грехов сегодня». Джек Чик начинал как достаточно неизвестный автор, но, видимо, деньги у него были, потому что он всегда помогал тем, кто, по его мнению, был единомышленником. Джек Чик сотрудничал с другими авторами неоднократно и продвигал их работы только если считал, что они что-то знают. Джон Тодд здесь лишь один из многих.
Когда издатель услышал слова Джона, он понял – вот оно. Рассказы Тодда о магии и сатанинских жертвоприношениях произвели на него впечатление, поэтому после шоу он познакомился с экс-друидом лично. Писатель захотел показать всему миру шокирующий заговор, о котором только что узнал. В течение следующих 2 месяцев Джек старательно записывал рассказы Джона о колдовстве. В январе 74-го издательство Chick Publications выпустило 32-страничный цветной комикс под названием «The Broken Cross» — «Сломанный крест». Даже обложка захватывает внимание. Полицейский уводит испуганного хиппи с поляны в лесу и предупреждает: «Никому не рассказывай о том, что ты видел». Внутри комикса поразительные вещи. Похищение молодой девушки, загадочные фигуры в халатах, держащие окровавленный кинжал, бездомный, поедающий палец мертвеца и, конечно же, 2 мультикультурных, мускулистых героя-христианина, крестоносцы, которые порой предстают перед читателем топлес.
Это сложно объяснить, но в каких-то сценах это даже странно. Например, они проводят вместе ночи в отелях, когда занимаются своими расследованиями, и, кажется, никого это не смущает. Причем работы Джека сейчас были бы восприняты очень позитивно, скорее всего.
Издание продавалось в церквях и религиозных книжных магазинах. Гремучая смесь ужаса, тайны и сексуальности. Все то, что любят зрители сериалов 21 века. Сюжет сломанного креста словно секретные материалы. Черный и белый крестоносцы ведут собственное расследование, во время которого устанавливают, что городом управляет незримая армия ведьм и колдунов, и только они двое способны докопаться до сути. Мы обязательно выложим комикс, и если получится, то для вас, уважаемые подписчики на Boosty, переведем его на русский язык. На обложке издания упоминается наш герой.
«Моя глубочайшая признательность Джону Тодду, бывшему верховному друиду, за достоверную информацию об оккультизме, использованную в этой истории, а также другим людям, оставившим колдовство и подтвердившим данные материалы».
Теперь это уже не Marvel и не DC с фантастикой, а настоящая быль, ведь все рассказанное правда. Так написано на первой странице. Интересно, а как много было других людей, которые подтвердили материалы Джона Тодда?
Ну, есть вероятность, что Джек Чик посоветовался со своими предыдущими авторами. Так как они тоже фанаты теории заговоров, то, скорее всего, они охотно подтвердили все утверждения Джона. Во всяком случае, все были одержимы тогда его концепцией иллюминатов. Никто до этого даже слова такое не слышал. Что самое характерное, Джон так точно описывал все, о чем догадывались авторы раньше, что да, есть эта организация. Они видели признаки организации, а он раскрыл ее по-настоящему. В комиксе присутствует реально достаточно душная часть, где главные герои натыкаются на проповедника, подозрительно похожего на Джона Тодда, который вдруг начинает телегу страниц на 10 о том, как все случилось, почему сатана такой, как устроен заговор, как в этом участвуют ведьмы и так далее.
Помните репортера из прошлого выпуска, которого издатель отправил освещать ритуал в Сан-Антонио? Там была загадочная книга теней, которую Джон обещал сжечь на глазах у толпы. Так вот, журналист спросил у Тодда: «А где ваша книга теней?» «О, я не думаю, что могу сжечь ее. Думаю, она мне еще нужна». Джон так и не сжег свою священную книгу, хотя путешествовал по городам и весям, рассказывая людям, что он бывший колдун, навсегда спасенный Богом.
Да, они оба хороши. И Джек Чик тоже рассказывает, что когда комикс выходил, Brooklyn Cross, был целый митинг, в Миннеаполисе препятствовали собранию по поводу выхода комикса и вообще пытались его сжечь, все экземпляры. Так что они использовали такие приемы в раскрутке.
Видимо, наш герой вовсе не отказался от колдовства.
You don't believe in God, you don't believe in the Bible. Try it and find out. Right, you fire on it, you fire on it, and it starts.
Вернемся немного назад. Незадолго до момента, когда бывший ведьмак давал интервью на телевидении, тогда он жил на два штата, и Джон регулярно путешествовал из Южной Калифорнии в Аризону и обратно. В Финиксе, это столица Аризоны, товарищ познакомился с местным баптистским пастором и устроился работать в его кофейню. Причем священник вспоминал, что наш герой творил чудеса, мол, излечил ногу юноши-инвалиду. Подтверждений не будет.
В кофейне постоянно приходили представители движения Иисуса. Это бывшие хиппи, обратившиеся в христианство. И склонные к пятидесятническим, конечно, концепциям, но еще не настолько. То есть это просто верящие в то, что Иисус – это благая сила.
Во время одной из поездок в Сан-Антонио Тодд познакомился с женщиной по имени Шерон.
Они уже тогда вместе с Шерон начали раз в неделю собирать дома молодежь на занятия по Библии.
Летом 73-го они поженились. В Аризоне наш герой тоже был известен как бывший сатанист и постоянно общался с посетителями. Однако пастору, устроившему его на работу, стали поступать сообщения, мол, Джон подкатывает в кофейне к девочкам-подросткам. Четыре ребенка 13 и 14 лет рассказали, что Тодд по секрету поведал им, мол, он по-прежнему служит Люциферу и предлагал им вступить в его ковен и провести шабаш. Две девушки признались о факте полового контакта с колдуном.
В обвинениях уточнялось, что не только он обрабатывал девочек в кофейнях, но еще и стал внедрять элементы колдовства в свои курсы по Библии, о чем, кстати, рассказала Шерон впоследствии.
Спустя немалое количество времени извращенца все-таки выгнали из кофейни. Но он же стал известен на всю Южную Калифорнию, поэтому вместе с супругой Джон снова отправляется в Сан-Антонио. Наш герой уже заимел немалую известность среди харизматов, и в его дом регулярно приходили десятки молодых людей на занятия по изучению Библии. Со слов его жены Шерон, на этих собраниях случалось снисхождение Святого Духа, и кто-то порой принимал Христа в свое сердце прямо там. Но тот не мог не воспользоваться этой ситуацией и пытался соблазнить молодых девушек. Некоторые из них жаловались в христианский центр Melody Land. Если вы помните, это то самое место, где тогда же подрабатывал Майк Варнке. Видимо, тогда и случилась, рассказанная нами в прошлой теме, ссора между этими двумя. О том, чья история про иллюминатов самая правильная.
Какой ведьмак круче? Мое колдунство круче твоего.
Вообще, они должны были выйти на поединок на палочках.
Вообще, да, по идее. Но у нас Майк Варнке точно закончил местный Хогвартс, сатанинский, да, по Слизерину. Но насчет Тодда непонятно. Он не рассказывал, как проходит детально обучение у иллюминатов, но, тем не менее, наверное, тоже какие-то уроки проходил. То есть, у него, скорее всего, как у форс-юзера такого, знаешь, ну, ситх. Все, молнии из рук запускал, а тут с палочкой. Вот примерно такое соревнование представляю себе.
Ну, вообще, Melody Land – это центр притяжения евангелистов со всей Америки был тогда. Там выступало огромное количество проповедников каждый день. Рано или поздно все проходили через Melody Land.
Руководство центра не могло оставить все как есть. И после одной из встреч, когда Джон кричал, отвергая обвинения, наш герой покинул это христианское объединение, громко хлопнув дверью.
Он вроде обвинил их в том, что они не настоящие христиане, и вообще, раз они отказываются признавать его истину, то, скорее всего, они сами как-то связаны с иллюминатами.
Шерон, впрочем, вспоминает, что товарищ на протяжении всего их брака продолжал принимать наркотики и ничуть не походил на примерного христианина. На встрече с родственниками жены тот свидетельствовал о Христе. Однако через несколько месяцев новообращенная сестра Шерон почему-то забеременела от него. И в 74-м колдун бросил жену, отправившись с проповедями по церквям Колорадо и Нью-Мексико. Тогда он познакомился с 20-летней девушкой по имени Шейла. Во время турне выяснилось, что таких, как Джон, полно, и его история не то чтобы очень захватывала местных жителей. Было решено отправиться в родной город Новой Пассии – Дейтон, Огайо. Денег у пары не было, и они искали работу. Тут нашему герою очередной раз улыбнулась удача. Он открыл книжный магазин, но не совсем обычный. Не буквоеды с читай-городами всякие. Название говорит само за себя. «Ведьмин котел». Лавка специализировалась на оккультных товарах. В первую очередь книгах, а также духах, свечах и зельях. Для персонажа, который последние 3 года рассказывал христианской аудитории о том, что колдовство – дело рук дьявола, а государственная сеть ведьмаков планирует захватить власть, это был совершенно незаурядный выбор новой профессии. Когда Джек Чик, издатель того самого христианского комикса, поддерживавший связь с Джоном, узнал новости, сразу же позвонил своему товарищу. Он хотел узнать, как так вышло, что Джон вернулся к колдовству. Ведьмак изливал душу. Он чувствовал себя преданным. Христиане перестали его слушать и не хотят иметь с ним ничего общего. Отвергнутый, он тоже не хотел ничего иметь общего с ними. Как позже вспоминал в одном из писем Чик, он неоднократно призывал Джона вернуться к Иисусу и винил себя в том, что его товарищ обратился к оккультизму, считая, что давление, которому подвергся Джон после публикации «Сломанного креста», оказалось сильнее его. Джек назвал Тодда «мой брат», а в ответ наш герой попросил больше так не говорить. Он ничего не хотел слушать и, в свою очередь, попытался убедить издателя стать ведьмаком, как он. Товарищи перестали общаться. К осени 75-го Джон стал мало-помалу приобретать в Дейтоне известность как колдун.
Слух о нем шел как о колдуне веканском. Он с самого начала решил немножечко сместить акцент и присоединиться к реальной церкви. Наверное, есть вопрос, почему Викане вдруг приняли к себе Джона, учитывая его бэкграунд с постоянными переобуваниями. Это еще один момент удивительного везения и причина, почему он переезжал так далеко.
Обозреватель местной газеты Dayton Journal Herald, славившийся необычными авторскими колонками, он брал интервью у чемпиона по поеданию пиццы, локальной знаменитости шимпанзе, ну а теперь на очереди одиозный продавец из странного нового магазина, которого звали Лэнс Коллинз, и он почти всю жизнь практиковал магию.
I was introduced to a man who called himself Lance Collins, who said he was not a witch, but a wizard. It's a male
В интервью Лэнс рассказал, что в Дейтоне ведут деятельность больше 5000 ведьм, и у него, как одного из лидеров, большие планы на этот регион. Больше ковенов, музей колдовства, может быть, даже колледж. Он сам претендовал на звание великого магистра местного виканского ковена и уже вел занятия по обучению магии, но вход на них крайне ограничен. Товарищ с гордостью показывал журналисту некоторые из своих товаров, в основном оккультные книги и атрибутику. Но, по словам мистера Коллинза, а.к.а. Джона Тодда, большая часть его вещей была связана с сексом.
Sex apparently was a big deal as far as witches are concerned. And Lance said sex is about 50% of witchcraft. There's no such thing as a virgin witch.
Некоторые направления магии, как мы с вами знаем, используют секс в ритуалах, хотя и в большей степени в качестве имитации или символизма. Наш же герой поведал, что магазин враждебно приняла местная христианская община, но корреспондента заверил, что колдовство – это сугубо мирная практика. И они не приносят в жертву животных, не имеют ничего общего с сатанизмом. Лэнс отверг те самые утверждения, которые сам же помогал распространять последние 3 года, как клеветническую кампанию христианских проповедников, возражавших против его убеждений. Мне не до конца понятно, чего он добивался, ведь его могли разоблачить, вскрыть прошлое. Возможно, он хотел как-то узаконить свои практики. А может, просто хотел сделать рекламу магазину и привлечь снова внимание к себе. Как бы то ни было, всего через несколько месяцев ведьмин котел стал известен по всему городу. И ведь у Джона начались неприятности. После того, как, по его словам, жена выписала поддельный чек. С чего бы, казалось бы, ведь честный бизнес ведут. Осенью домой к Тодду пришел коллектор и предупредил, что если парочка не заплатит ему вдвое больше суммы чека, то нашего героя арестуют. Ведь этот человек, как внезапно оказалось, был офицером полиции на подработке, выбивая долги. Мистер Коллинз обратился в прессу со словами, что последние несколько месяцев его постоянно преследует полиция. Двое копов, донимавших Джона, после публикации статьи в СМИ получили наказание. Их отстранили от работы на целый день. Следом ведьмин котел регулярно грабили. В одном из описанных случаев Тодд во время перестрелки с грабителем ранил того в ногу, но полиция отказалась кого-либо задерживать. На самом деле у меня есть впечатление, что Джон мог сам это подстроить.
Учитывая фишки, которые он проворачивал до этого и после этого особенно, да легко.
На работе и дома у ведьмака неоднократно проводились обыски. Причем, по его словам, бывало, что даже без ордера. Во время одного из них детектив спустился в подвал дома и обнаружил там ритуальный алтарь. Коп разломал его, швырнул подсвечники об стену, рассыпал соль и ладан. В выданном ордере на обыск говорилось о необходимости изъятия любых документальных свидетельств, касающихся колдовства. Полицейские забрали 8 листов бумаги с записями, а также нож с символами на лезвии. «Я удивлен, что они не взяли с собой деревянный кол и молоток», — скажет потом Джон. Против мистера Тодда выдвинули обвинение, но не в сатанизме, а в том, что его ковен укрывал девушек, сбежавших из дома, несовершеннолетних, устраивал с ними оргии, распространял и употреблял наркотики и, мол, даже приносил кого-то в жертву во время кровавых ритуалов. Хотите верьте, хотите нет, но у копов были показания 16-летней барышни, рассказавшей про обряд посвящения в ведьму. Его проходили обнаженными, а попутно глава ковена невзначай принуждал девушку к оральному сексу.
Есть стойкое ощущение, что вся предыдущая история есть не что иное, как попытка Джона прикрыть реальную причину, по которой полиция начала его донимать. Нет никаких доказательств, что к нему предъявляли такой харассмент со стороны полиции, что кто-то там его грабил и так далее. А вот заявление 16-летней девочки есть. И, скорее всего, Джон пытался скрыть реальную причину того, почему ему пришлось сворачивать деятельность. Также напомним, почему в обрядах, согласно Джону Тодду, нужно участвовать обнаженными. Потому что энергия дьявольская, которой напитываешься во время ритуалов, находится в воздухе. Чем больше частей тела ты откроешь воздуху, тем сильнее будет заряд.
Наш герой решительно отверг обвинения правоохранителей, заявив: «Это христианская пропаганда, призванная отбить желание вступать в мой культ». Журналист, которого привлек Джон, опубликовал статью о произволе полиции по отношению к ведьмам. И через несколько часов после публикации гараж мистера Коллинза сгорел. Однако, осмотрев место происшествия, пожарные обнаружили канистру с бензином и проделанными в ней отверстиями. Пожарные сказали товарищу, он первый подозреваемый, мол, сам мог устроить возгорание. Но Джон отчаянно отрицал обвинение.
Хорошие пожарные попались, которые ему сказали, что мужик, скорее всего, тебя самого обвинят до приезда еще следаков. Вот и даже здесь повезло. Могли бы ничего не сказать, а просто позволить приехать, да и все.
Настаивая на своей непричастности к случившемуся, Тодд решил сделать ход конем и обратился за помощью в антидефамационную лигу Водолея и ее президенту Айзеку Боновицу. Это неоязычник, американский друид и некогда член церкви сатаны и соратник Лавея. Автор книги «Настоящая магия». Лидер созданного им же движения по защите гражданских прав людей, придерживавшихся оккультных взглядов. На эмблеме их движения изображен кулак, заключенный в пентаграмму, и лозунг «Сожжение никогда больше», отсылающий к традиционному методу казни ведьм. Тодд позвонил Айзеку и пожаловался, что с ним плохо обращаются местные полицейские. Они обвиняют его в отвратительных и возмутительных поступках. Жизнь нашего героя, с его же слов, была в опасности. Неоязычник сразу же написал письмо в Дейтонское отделение ФБР, чтобы сообщить им о заявлениях человека, позвонившего ему. В тексте он писал, что владелец оккультного книжного магазина носит религиозное имя Лэнс Коллинз. Боновиц поверил Джону. Он считал, что подобное обращение – это обычная форма преследования. Когда ведьмак впервые связался с лидером неоязычников, тот обратился за помощью к другому известному деятелю – Гевину Фросту. Гевин Фрост, если вы не знали, вместе со своей женой основал церковь и школу веканства, которая стала первой признанной веканской религией в США. Однажды, может быть, мы и про них сделаем выпуск. Гевин, как и Айзек, был активистом в среде веккан. Узнав об аресте Тодда, они оба решили, нужно вместе отправиться в Дейтон, чтобы разобраться в ситуации. Вполне вероятно, господа видели медийный потенциал в этой истории и хотели тоже заработать немножко очков.
Очевидно, что недостаточно они раскопали по нему информацию, потому что не наткнулись на христианское прошлое. Вряд ли бы они стали ему помогать, узнав это.
Гевин и Джон уже были знакомы. Буквально за 2 недели до ареста мистера Коллинза посвятили в сан священника веканской церкви и выдали Ковину, нашего героя, документ, подтверждающий признание их собрания официальной частью церкви. Лэнс собирался организовать слет ведьм в Дейтоне и ожидал более 400 участников, включая самых известных представителей неоязычества. Складывается ощущение, что Джон прочухал секрет успеха. Поднять кипиш по поводу противостояния местных и чужаков, собрать митинг и встать во главе мероприятия. Ведь под прикрытием уважаемых людей, в данном случае Боновица и Фроста, а ранее это был издатель комиксов, все можно сделать намного успешней, пропиариться.
Хотел в каждой такой ситуации выступить в роли спасителя, когда кризис неминуем, а он как бы приходит и разруливает. Таким образом приобретает популярность и власть на низовом уровне.
Также, мне кажется, у него был какой-то комплекс, когда хочется быть на переднем плане, чтобы люди постоянно высказывали тебе благодарность за содеянное.
Комплекс мессии, да, наверное. Тут вряд ли только разумная мотивация. Скорее всего, присутствует и мотивация эмоциональная. Хотелось признания Джону Тодду, хотелось внимания. Настолько, что он готов был хоть 10 раз переобуться, только бы его слушали.
Не просто признание, а перманентного поклонения.
Ну и как мы видим, власть его очень быстро развращала. Это уже, получается, какой по счету случай, когда он получает обвинение в домогательствах? Уже видна система. Он стабильно приезжает в город, начинает искать потенциальных рекрутов и затем превращает их в слуг.
Однако на этот раз ему не повезло и не фартануло. Помощь известных людей не помогла. В феврале 76-го Джон Тодд был арестован. Когда неоязычники прибыли в город, они сразу направились в ведьмин котел, чтобы пообщаться с Джоном и Шейлой. Товарищи надеялись разоблачить предрассудки местной полиции и помочь новообращенному в его юридических проблемах. А также попутно донести до властей и членов церкви, что подобные религиозные преследования неприемлемы. Все 4 собрались вместе поужинать, дабы обкашлять текущие вопросики. Что случилось во время рандеву и какую информацию узнали лидеры союзного движения, неизвестно. Но итог был следующим. Господа выступили с неожиданным заявлением. Они не нашли никаких доказательств, что Лэнса Коллинза преследует полиция, и что еще интереснее, они заявили, его ритуалы не имеют ничего общего с церковью Викки. Джона исключили из тусовки. Жалоба из ФБР была отозвана. Господа назвали нашего героя психопатом и рекомендовали, чтобы его действия расследовали как можно больше различных федеральных, государственных и местных правоохранительных органов.
Думали пропиариться сначала, а потом поняли, что наоборот, связь с таким человеком только испортит им репутацию. И сразу начали от него отрекаться по возможности.
Запросив информацию в армейских архивах, они смогли выяснить, что в 68-м Джона арестовали в Коламбусе за умышленное уничтожение имущества. В 69-м товарищ проходил лечение от передозировки наркотиками на военной базе в Мэриленде. В Огайо выдан ордер на его арест и ждет исполнения решения суда о взыскании $22,000 по делу о распространении порочащих сведений. Также во время прохождения службы в армии Тодд дважды проходил психиатрическое освидетельствование, и в его личном деле есть запись о нестабильной семейной обстановке и возможном повреждении головного мозга в результате частых избиений в детстве. Повторное обследование в армии показало эмоциональную нестабильность и склонность к фантазиям. Подтвердилось то, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Джону трудно отличить реальность от вымысла.
Диагноз – псевдология фантастика на латыни.
Патологический лгун.
То есть он болеет, он не может ничего с собой сделать. Более того, он наврет и потом начинает терять понимание, было это на самом деле или не было.
В медицинском заключении говорилось об угрозах и ложных сообщениях о самоубийстве, а также серьезном расстройстве личности. В тексте не было ни слова о возможной перспективе излечения, но содержалась рекомендация комиссовать нашего героя.
Вероятно, когда Айзек и Гевин приехали к нему, пообщались с семьей, они поняли, во-первых, что человек не в порядке, а во-вторых, пообщались с теми, кто был у него как бы в ковене, с девочками. И, скорее всего, они узнали то, чего лучше бы не знали.
Согласись, что довольно необычно в такой ситуации, зная реальный диагноз, это поведение жены, которая не оставляла Джона, была с ним довольно долгое время.
Произвел впечатление, и, возможно, так как, исходя из медицинского протокола, он рос сам в семье с очень абьюзивными отношениями, жестко абьюзивными, не исключено, что он проецировал это на жену. И таким образом не факт, что она была лояльна, потому что была предана ему, а, возможно, она была лояльна, потому что боялась его.
Через несколько месяцев после того, как от него отреклись Виккане, Тодд признал себя виновным по одному пункту обвинений в аморальном поведении в отношении 16-летнего подростка. В Огайо этот юридический термин может значить что угодно – от прогулов или непослушания до создания угрозы здоровью или нравственности ребенка. Пройдут годы, прежде чем станет известно, что обвинение было более серьезным, чем просто нарушение дисциплины. Анонсированный митинг ведьм, планировавшийся напротив здания мэрии в ответ на незаконное преследование со стороны полиции, само собой был отменен. Джона приговорили к 6 месяцам тюрьмы.
А Айзек Боновиц и Левин Фрост объявили, что Джона Тодда пытались внедрить к ним неонацисты.
Всегда хочется выйти из подобной ситуации чистым и красивым. Пока колдун отбывал наказание, Шейла, его жена, позвонила в Калифорнию издателю христианских комиксов Джеку Чику, умоляя о помощи. Она рассказала, что у Джона проблемы, но есть и хорошие новости. Они недавно снова вернулись к Иисусу.
Сила Божья, аллилуйя!
Чувак просто мастер по переобуванию в воздухе. Как оказалось, Господь всепрощающий, как и издатель. Джек поверил своему давнему знакомому, а также убедился, что его тюремный срок – это заговор, организованный Боновицем и Фростом, полицией Дейтона и даже местными СМИ. Чик помог Шейле с адвокатом, который выбил Тодду УДО. В результате наш герой отсидел всего 2 месяца. Причиной подобного снисхождения стали медицинские показания. Как говорят, у товарища были судороги.
Почему Джек Чик так поступил, вызывает вопросы, с одной стороны. Но на самом деле еще по прошлому поведению, как долго он пытался держать с ним контакт и думал о том, что происходит с Джоном, он заботился о нем и искренне полагал, что ему действительно нужна помощь, даже если он сам от нее отказывается.
Из краткой биографии Джека Чика у меня сложилось впечатление, что этот человек интроверт. Ему довольно тяжело сходиться с людьми. Поэтому, познакомившись с Джоном, он реально считал его другом. Или, как ты говоришь, подопечным. Поэтому для него простить, принять его обратно было делом чести.
Он ждал этого, на самом деле, этой возможности восстановить с ним контакт. Пусть и таким способом это, на самом деле, даже хорошо. Он как раз придет как спаситель.
Откинувшись, Джон набрал своего давнего знакомого и попросил еще об одной услуге. Ни у ведьмака, ни у его жены не было работы, но они чертовски хотели еще раз предупредить христиан об опасности колдовства. Автор комиксов вспомнил об одной церкви в Южной Калифорнии. Местный пастор очень беспокоился об оккультизме. Чик позвонил священнику и порекомендовал Тодда в качестве спикера. Этот звонок помог сделать очередной виток карьере Джона. Благодаря ему появились знаменитые и ставшие невероятно известными кассетные записи, и случился так называемый феномен Тодда.
Еретический разговор. Специальный выпуск.
Его история трансформировалась, приобретала новые детали. Если до 75-го все знания о магии и друидах, вероятнее всего, Джон подчерпывал из книг или чьих-то рассказов, то теперь он имел собственный опыт рукоположенного священника Вики и познал все тонкости колдовства. В конце концов, он ведь управлял оккультным книжным магазином. «Моя жена, когда была спасена, владела крупным оккультным магазином в Соединенных Штатах – «Ведьмин котел». Было много вещей, которым я научился в колдовстве. И много вещей, которым я учил. Стандартное обучение. Я понял, что многие вещи, которые я говорю, кажутся христианам странными. Поэтому, когда я говорю это, для меня все обыденность».
«Были много вещей, которые я научил в witchcraft, и много вещей, которые я taught. And it's a standard teaching in witchcraft. And I realize that many things I say are strange to Christians. So when I say things, to me, they're everyday things.
Теперь он мог поименно назвать некоторых членов Совета 13, а именно Айзек Боновиц и Гевин Фрост.
Он вот в этот период, с 76 по 77, наконец свою теорию собрал воедино. Поэтому дальнейшая теория стала такой стройной. Почему она и взорвала все сообщество? Он, наконец, сделал ее логически непротиворечивой. То есть и Совет 13, и Совет 100 у него теперь встраиваются в одну структуру. Ну, забавно, да, что он включает в совет максимально злых чуваков на этом свете тех, кто только что его обидел или что-то сделал, что ему не понравилось. Понятно, что Айзек и Гевин, они же сами себя позиционировали как викане, как серьезные оккультные деятели, так что да, они вроде как должны входить в что-то подобное, но в Совет 13, по его же дальнейшим утверждениям, будет ясно, что в Совет 13 входят не то что члены самых богатых семей, а самые приближенные ведьмаки из потомственных родов. Но фиг знает насчет этих двух.
Фрост и Боновиц пришли ко мне и сказали: «Мы знаем, что христиане не верят и половине того, что вы говорите. Мы не против, чтобы вы говорили о колдовстве, потому что они все еще думают, что мы летаем на метлах. Они верят в человеческие жертвоприношения и в то, что Люцифер – это бог. Они верят, что мир будет достигнут только тогда, как сказал один из лидеров, Исаак Боновиц, когда церкви превратятся в пепел, а христиане будут против закона. Тогда наш бог даст нам мир».
Gavin Frost and Bonowitz came to me and said, "We know the Christians don't believe half of what you say, and we don't mind you talking about witchcraft because they still think we fly on broomsticks."
They believe in human sacrifice and Lucifer being God. They believe that peace will only be achieved, as one leader said, Isaac Bonowitz said, "When the churches are in ashes and the Christians are against the wall, then our God will give us peace."
Конечно, для стройности истории пришлось немного переиграть даты событий. Он ведь уже однажды сказал, что был спасен в 72-м. И потом родилась та самая теория, о которой мы уже рассказали в прошлый раз. В каждой тюрьме от побережья до побережья есть огромная армия. Им обещано оружие, боевое оружие. По их планам считается, что в первый год будет резня, во время которой убьют миллион человек. Я использую этот термин, потому что именно так можно описать то, что случится. А кто будет убит, оставляю на откуп вашему воображению и молитве.
There was a mass army within every prison from coast to coast. They had been promised weapons, military weapons. The figure at the present is that in the first year, 1 million people will be butchered. I use that term because that's about how to describe what will happen. And I can leave it to your imagination and your prayer life as to who's scheduled to be killed.
Осенью 77-го Джон с Шейлой приехали в долину Сан-Фернандо, Калифорния. 40 минут езды от Лос-Анджелеса. Наш герой очередной раз собирался стать отцом. Ему нужна была эта работа. Выступать с речью в церкви веробаптистов. Это было довольно старомодное место, глубинная Америка. Прихожане соблюдали строгий дресс-код и прислушивались к словам своего пастора. Его звали Роланд Расмуссен. Он практиковал, если можно так выразиться, кассетное служение. Все проповеди записывались на магнитофон, а затем распространялись среди горожан, вне зависимости от их религиозных взглядов.
Подкидывали и так далее. Приходили, как свидетели, стучались, типа, вот, не хотите послушать.
Сам Расмуссен рассказывал, что поверил в слова Тодда. Он был крайне убедителен и приводил невероятные подробности. А еще за него поручился сам Джек Чик. Правда, вот о развороте своих убеждений на 360 градусов и от ситки Джон тактично умолчал. Выйдя к трибуне, наш герой поведал свою биографию, точнее, ее последнюю редакцию.
Я был homegrown witch. From the time that I was 5 years old, I knew nothing but witchcraft.
Если в Сан-Антонио с проповедью выступал бывший наркоман с длинными волосами, небрежными усами и в потертой одежде, рубашка, джинсы, мокасины, то теперь на нем были очки, короткая стрижка и чаще всего светло-коричневый костюм. Кстати, именно так его изобразил в комиксах Джек Чик. И если в 72-м рассказ об иллюминатах был сумбурным, то сейчас они представляли из себя четкую структуру, собравшуюся принимать законы и менять Америку. А Айзек Боновиц вовсе был коварным злодеем.
Aquarian Anti-Defamation League is an organization that was formed by one of the Grand Druids, Isaac Bonowitz. Its purpose is to pass laws and to sue Christian churches in federal court for defaming witches and the occult.
Тот разошелся и рассказал, что, вообще говоря, Билли Грэм и Пэт Робертсон тоже входят в лидеры иллюминатов. И на самом деле обманывают тех, кто их слушает. Надо слушать его. Он даже рассказал, что сам лично передавал 8 миллионов пастору Чаку Смиту от Билли Грэма, чтобы тот запустил поддержку христианского рока. Мол, это такая сатанинская ловушка для молодых христиан. Будут слушать демонические ритмы. У Джона Тодда целая теория про то, как рок-музыка на самом деле является скрытым посланием и заклинанием. И поэтому она так увлекает и действует гипнотически, потому что на самом деле даже в словах сокрыто заклятие.
Джон сумел захватить внимание слушателей. Прихожане, словно завороженные, внимали его речам. Людям вскрывали тайный заговор. Все они впервые услышали слово «иллюминаты». А доказательства всего этого были под рукой. Символы на денежных купюрах.
If you'll all, just give you a second, reach in your billfold, you can put in the offering plate later. Reach in your billfold and take out a $1 bill real quick. We'll settle the whole thing. On the back of the $1 bill, you'll see the crest with the pyramid in it. Their crest is this crest.
Пирамида, а над ней парящий светящийся камень с глазом. Для многих людей среди аудитории, вероятно, это было шоком. Они впервые внимательно изучали свои же деньги в мельчайших деталях.
Джон Тодд объяснил, что глаз в пирамиде на долларе – это Люцифер. Треугольник замкового камня – трибунал Ротшильдов, святой семьи, лидеров иллюминатов. Отсылка на Совет 13. В Совете 13, как мы уже говорили, помимо Ротшильдов и прочих богатеньких, сидит лично Люцифер. Но не сейчас, впоследствии, пока его место не занято. Вот когда он к ним сойдет, он это место займет. А может быть, уже сошел, просто мы не в курсе. И вот в этот верхний блок Джон входил, по его рассказам. Он там был, он сидел, он все видел, мед пил, по усам текло, в рот не попало. Под ним находится Совет 30 из высших масонов. И под ним уже Совет 500 из самых богатых людей, из исторически влиятельных семей. Там же Джон Тодд рассказал, что на первой ступени колдовства и масонства инициации полностью идентичны. За исключением того, что колдуну требуется еще и закрепить свое обязательство кровью. Ему режут кисть, и ты подписываешь кровью своей документ. И надо обязательно делать это голым, потому что не забываем, так усиливается воздействие сатанинской энергии. Дальше он продемонстрировал расширение своих познаний в масонстве. Видимо, не зря сидел в оккультном магазине и книжки читал. Рассказал, что инициация 6-го уровня в колдовстве с принесением жертвы полностью аналогична 35-му градусу в масонстве. Что вообще там высший уровень? Это наездник воина камня. The Rite of the Warrior on the Block. Теперь Джон Тодд объединил уже существовавшие теории заговора про то, что масоны управляют миром, но провел ребрендинг. Потому что масоны уже заезженная теория. А он объяснил, что масоны – это лишь часть айсберга. На самом деле во главе находится еще более таинственная и закрытая организация, которую управляют высшие банкиры и тому подобные сомнительные личности. Вот они все вас и так унижают по жизни своими богатствами, так они еще и планируют вас всех контролировать и работают вместе с Люцифером. И подтверждение у вас у каждого в кармане. Вы каждый день это видели, но не знали, на что смотрели. Понимаете, они здесь, среди нас. Они просто так умело все скрыли, что вы все оказались в их ловушке. И тут у всех в зале появилось ощущение, что наконец-то кто-то объяснил, как все связано. У них были отдельные идеи о том, чем занимаются масоны, чем занимаются сатанисты, что такое колдуны, как работает мировой заговор, еврейский там или еще какой, у каждого по своему желанию. Кстати, да, еще раз напомню, что Джон Тодд всегда настаивал, что сионисты никак не связаны с иллюминатами, и это отдельный заговор. А Джон дал им общую картину, рассказал, как это все работает вместе.
И самое мощное откровение. Инструментом колдовства был самый известный фильм 77-го, вышедший за пару месяцев до выступления Тодда.
It's called Star Wars.
«Звездные войны». Все знания в нем скрыты, ведь магию там не упоминают напрямую, ее там называют силой.
Джон говорил, что в колдовстве среди ведьм принято считать силу, которой они владеют, ни плохой, ни хорошей. Она зависит от того, кто практикует. С этим связан способ набора в эту религию, а скорее искусство. Еще детям объясняют, что нет ничего страшного в том, что ты пользуешься магией, потому что магия зависит от того, как ты ее используешь и какой ты человек. У силы нет окраски. Добро – это точка зрения Энакина. Ты сам автор того, чем станешь. Но так или иначе, ведьмы постепенно увлекаются все более серьезными искусствами, все большей силой, потому что им хочется узнать дальше, как устроена реальность, им хочется больше возможностей по ее управлению, а для этого нужно больше платить. И это полностью соответствует, по словам Джона, концепции постепенного перехода любого форс-юзера от простых приемов к постепенно темной стороне. Темная сторона, ведь она дает максимальные силы, максимальные возможности, но высокой ценой. Вот как раз Джон рассказывает, что это подспудно полностью соответствует колдовской теме, потому что там тоже, чтобы получить какие-то серьезные результаты, нужны серьезные жертвы. И сам колдун при этом меняется. По словам Джона, максимальной опасностью было то, что концепция силы, во-первых, проговаривается полностью в соответствии с колдовской концепцией магии, а во-вторых, признается допустимой. То есть, если темная сторона силы осуждается, то светлая сторона силы – это, наоборот, хорошо. И джедаи, которые ей владеют, молодцы. Хотя, по факту, они тоже колдуны. Они тоже используют эту же энергию. Вот что Джона беспокоило больше всего – нормализация колдовства. И он говорил, что это часть плана иллюминатов. Понемножечку внедрять эту идею в сознание людей. Также он наезжал по этой же причине на Dungeons & Dragons. Это оккультное обучение через игру. А затем ты уже можешь вступать в настоящий ковен после того, как в D&D прокачался.
Во, игроки бы офигели, конечно. Из «Очень странных дел» ребята получаются вообще супермаги, а сериал «Очень странные дела» окончательно продвигает нам идею колдовства, что можно на самом деле столкнуться с такими сущностями. Вот интересно, что Джон Тодд бы сказал про них.
Таким образом, «Звездные войны», по его мнению, и их высокая популярность связана с тем, что почва уже была подготовлена. А это новый этап. По уверениям Джона Тодда, все это лишь начало. Постепенно идея о том, что колдовство выгоднее христианства и совершенно нормально, будут внедряться на уровне школ. И в какой-то момент всех начнут обучать колдовству в принципе. Правда, зачем это иллюминатам? Об этом он не рассказал.
После он заявил. И я узнаю некоторых среди вас. Сегодня здесь присутствуют колдуны. Один из свидетелей речи Джона вспоминает реакцию слушателей. Люди оцепенели, они начали оборачиваться, оглядываться друг на друга. Эти слова их чертовски напугали. Выступление нашего героя стало хитом. Выйдя из церкви, прихожане осознали, что мир вокруг них стал чужим, незнакомым и даже странным. Тодд – вот кто ответит на все появившиеся вопросы. После окончания выступления Джона спрашивали обо всем. Про Мэнсона, эпилептиков, НЛО и даже про акупунктуру.
The question is, what about Charles Manson? Was he demon-possessed? Tate was breaking away. Her husband knew about it. Her husband went over to establish an alibi in Europe.
Are epileptics demon-possessed?
Nobody that I've ever called a demon of epilepsy out of has ever had a seizure since.
Can you tell us about UFOs?
Remember, a demon can assume any form or go into anything. They can assume forms, including spacemen or solid.
Question is about acupuncture.
Yeah, acupuncture is part of a monk system that also developed kung fu and other things out of China.
Его спросили, например, какие оккультные деятели, по его мнению, наиболее важны. Он сказал, что первой священной личностью в оккультизме является Соломон, и все практики современные основаны полностью на его трудах. Ну, ключ царя Соломона действительно существует. Это гримуар. Правда, не вполне понятно, насколько все это реально принадлежит ему, а не является ли поздней мистификацией. Также он рассказал, что звезда смерти – это отсылка к гексаграмме. Причем гексаграмму не надо путать со звездой Давида. Это именно шестиконечная звезда, изображенная в круге. Он рассказывал, что слово, английское ругательство «хэк» происходит как раз оттуда, что это «поместить гексаграмму». Если кто-то на тебя так проклял, то, соответственно, наложил гексаграмму. Будет сильное присутствие Люцифера и магии там, где она находится. Ее поэтому используют в ритуалах, и до христианства еще она звалась демонической звездой. Или звездой смерти. Также ему прилетел вопрос по поводу, не является ли продвижением концепции ведьмачества общение с умершими в «Звездных войнах», ну, перерождение в силу и так далее. Он сказал, что это попытка нормализовать идею реинкарнации, потому что ведьмы в нее верят. Согласно концепции колдунов, не существует ни ада, ни рая. Они просто сразу же перерождаются всегда. Причем с помощью некоторых заклятий можно контролировать процесс перерождения. Так что получается, они с каждым воплощением все сильнее прокачиваются. Соответственно, у них нет понятия смерти, в принципе, как какого-то завершения. А это противоречит христианству. Он также объяснил, отвлекаясь от «Звездных войн», что в принципе сейчас в фильмах на его время уже изображаются элементы церемоний, чего раньше не было. Значит, иллюминаты становятся в себе увереннее. И он объяснил также, что колдуны не верят в сатану. Это к сатанистам. Ада не существует. Соответственно, и сатаны. Они верят в Люцифера, а Люцифер – это дух, обитающий в атмосфере.
Слухи о Джоне начали распространяться. Кассету копировали немыслимое количество раз. Церкви по всей стране просили прислать аудиоматериалы. Тодд и вся его семья стали членами церкви веробаптистов, в здании которой они и поселились. Вдобавок свидетели вспоминают, наш герой постоянно носил с собой Браунинг М1911 45-го калибра. Спустя два месяца, 1 января 78-го, он снова выступал перед прихожанами. Атмосфера изменилась. На крыше здания в день собрания стояли парни с винтовками, что-то охраняли. Ведьмак сделал объявление. Пастор Роланд помог организовать турне по всему восточному побережью с рассказом об иллюминатах. Это был шанс, который нельзя упустить. Огромная аудитория. Миссия могла стать движением. Джон начал с Атлантик-Сити в Нью-Джерси, затем перебрался в Филадельфию и Балтимор.
How many people here have ever done any study on the Illuminati before they've heard of me? How many have done some since they've heard my tapes? Boy, are the rest of you in for a surprise tonight.
How do you spell it?
Illuminati is the following. I-L-L-U-M-I-N-A-T-I.
Он стал пояснять, в чем отличие белой и черной магии. Расширил свою концепцию дальше. Он объяснил, что на самом деле никакой изначально не было ни черной магии, ни белой. А католики в определенный момент решили защитить удобное им колдовство и отделить от конкурирующего. И поэтому назвали часть его черной магией и, соответственно, другую часть стали звать по аналогии белой. Он объясняет, что католики тем самым предали изначальное христианство, потому что колдовство в принципе недопустимо, но жрецы его все равно использовали. Объясняя черной магии, ведьм сжигали, хотя сами практиковали те же самые ритуалы, просто давили таким образом конкурентов.
Он объяснял, что гипноз и экстрасенсорика, популярные в то время, это тоже колдовство, которое просто прикрывается другими именами. И как раз в ходе турне он впервые начал говорить про Некрономикон, что в мире существует лишь 3 копии этой книги, настоящей оккультной Библии, в Глазго, в Лондоне и, внимание, в нашем Санкт-Петербурге. В соборе, в каком, он не уточнил, но, скорее всего, в Висательском. Он его, конечно же, видел и объясняет, что именно эта самая книга вдохновила книгу Мормона и книгу теней. Напоминаю, Некрономикон – это мистификация, созданная Лавкрафтом
для углубления лора своих рассказов.
Он периодически в каждом из рассказов его упоминает, ссылается как на какой-то источник древних знаний. Лавкрафт вообще любил создание широкой, богатой предыстории, целой демонологии и потом постепенное внедрение ее элементов, чтобы казалось, будто есть что-то настоящее за тем, что он рассказывает. Это доходило до того, что люди на полном серьезе верили в существование таких книг, а многие считают, что Говард на самом деле просто говорит, что он придумал Некрономикон, а вообще-то действительно настоящая книга ему попалась, и он ее цитирует. Здесь оказалось, что и Джон Тодд тоже видел, читал, все существует на самом деле.
За очень короткий срок Тодд научился работать с аудиторией, держать внимание и управлять настроением в зале. Как-то он сказал: «Знаете, я мог бы стать хорошим священником. Я мог бы стать еще одним Билли Грэмом, если бы следил за тем, что говорю. Честно, я не могу этого сделать». Периодически оратор устраивал акты сжигания оккультных книг и всего с этим связанным, как когда-то в Сан-Антонио.
Burn 'em. I'm gonna repeat this. Burn 'em. They're not Christian books. Burn 'em. They're witchcraft books.
So, if you think that you're keeping your kids from being rebellious by having the rock music in the home, have I got a surprise for you? They wouldn't be rebellious if you'd burn the stuff.
Если вы когда-нибудь послушаете все 8 часов записей Джона Тодда, вероятно, несколько раз услышите, как кто-то пытается с ним поспорить. Всего несколько раз. И если человек задает вопрос, наш герой молниеносно отвечает, задает встречный и переводит ситуацию в свою пользу, используя преимущество наличия в руках микрофона.
Он умеет контролировать внимание публики, управлять вниманием. Интересно, кстати, что во время этих разговоров он внезапно высказал недовольство пятидесятниками, хотя, казалось бы, они его продвигали. Он осуждал их подход работы только через эмоции со Святым Духом. Рассказывал, что обязательно нужно еще через слово и любовь это делать. А просто дисциплина в надежде на эмоцию не сработает. Это впоследствии выродилось в его резкий отказ от Мелоди Лэнда, который он называл худшей церковью, что все это бесполезно, а харизматы под контроль иллюминатом. И при этом наехал на уже знакомого нам Ральфа Вилкерсона, объяснял, что он тоже к ним принадлежит. При том, что Джон Тодд, кстати, поддерживал концепцию про символ пацифистов, которую там продвигали. Он тоже считает, что это сломанный крест из темных веков, знак сатанистов. То есть в полном соответствии с теорией Тима Лохая. Он уже тогда начал чувствовать себя отдельной единицей, самодостаточной. То есть он чувствовал свой потенциал, наблюдал его и захотел большего контроля, захотел свою церковь.
После каждого выступления продавались кассеты. Некоторые церкви перезаписывали свежие речи сразу по их окончании, чтобы успеть раздать прихожанам. Конечно, ведьмак не был единственным проповедником с аудиокассетами, но никто, кроме него, не мог похвастаться подобной биографией и опытом. Он стал феноменом. Его риторика с каждым выступлением становилась все жестче. В Пенсильвании на аудиторию почти в 1000 человек он рассказал про план по разрушению США к 1980 году. Вы же помните пункты про Мэнсона, армию, миллион убитых, вкупе с транспортным и производственным коллапсом?
Мэнсон будет выпущен either next year or the following year. I know Manson, old buddy of mine. Now he has been gathering an army outside of prison. It amounts to over 100,000 professionally trained military people. The figure at the present is that in the first year, 1 million people will be butchered.
Уже на второй неделе своего тура Джон осознал, быть феноменом крайне прибыльно. Он получал пожертвования до 1000 долларов с выступления и продавал от 3 до 1500 кассет за раз, $2 за штуку. По нынешним ценам это в 5 раз больше. И, конечно же, он реализовывал комикс «Сломанный крест». 39 центов за штуку, 3 штуки за доллар. В один момент ему даже начали платить гонорар. Например, промоутер одной из площадок в Кливленде оценил выступление в 2000 баксов.
Ну, наверное, с Джеком Чиком он делился деньгами от продажи комиксов, но только их.
А мне кажется, что не делился.
Нет? Рассказывал, да ничего не продается, Джек. Просто в нулину выступаю, никто не слушает.
Тодд ощущал свой рост и повышал градус тревоги у слушателей. В Индианаполисе он начал говорить о необходимости подготовиться к атаке иллюминатов, сделать запас еды и уйти в безлюдное место, построить укрытие от неминуемого конца света, организованного оккультистами. А что делать, если иллюминаты найдут вас? Как вести себя? Джон дает совет, который поймет любой южанин. Отстреливаться, убивать, но защитить свою семью любой ценой.
While you're standing there rebuking them, expecting them to fall over, I'll be using a shotgun, because I want my family to live. I've got kids and a wife, and I've had people try to shotgun them to death, blow them up, machine gun them, knife them, poison them, and everything else. I love my family. I'm not going to let my family die. Now, which is murder? Letting somebody kill them or defending them? Now, people say, can Christians do that? Killing and defending is two different things.
Люди были ошарашены, но наш герой продолжал. Он отвергал заповедь «не убий». Убийство существовало ведь и в библейские времена. Ничего не поменялось.
See, back then, you only had a sword, and when they sent a legion, which was 100 soldiers after you, one sword wasn't going to stop 100 with a sword. But today, one rifle could stop 100 with a rifle. See, I talk bold about this because I have to live with it, and it's coming to your doorstep. Everybody pats me on the back. Oh, Brother Todd, I feel so sorry for you. All these people trying to kill you. I said, don't feel sorry for me. I feel sorry for you. At least I'm prepared for what's coming.
Вот это вызвало вопросы у части последователей, потому что Джон не до конца понял, перед кем он выступает. Это были не чистые христиане все-таки. Это были христиане, верившие больше в Иисуса, то есть сторонники все-таки Нового Завета. А он подошел со стороны старого, что не убей, да, но только если со злым намерением, а в качестве защиты убей, уничтожь, просто смети все под корень. И это Богу угодно, и это правильно. И это не то, что говорил Иисус. Площадки, где он выступал, не очень понимали, почему он проводит такую риторику. В частности, он начал призывать не только запасаться продуктами, но и оружием, а также уходить из городов, чтобы там их не достали. И стала появляться идея о создании некоего ретрита. Место, где правоверные могут справиться с попыткой финальной иллюминатов уничтожить их перед вторым пришествием. Вообще, концепция того, что надо себя защищать, была для слушателей чем-то совершенно новым. Многие рассказывают об этом, что мы думали, что надо просто объединиться, и Бог как-то нас защитит, когда начнется конфликт. А Джон говорил довольно разумную вещь. Нужно самому защитить себя, дождавшись, когда придет Бог, потому что у него нет таких возможностей, а иллюминаты тоже не дураки. Они будут действовать до того, как развернется уже небесное сражение. И это звучало разумно. Вот что подкупало. Это соответствовало новостям.
Через 2 месяца после выступления в газете «Индианаполис Стар» вышла статья.
Баптисты готовятся к окончательной войне с ведьмами.
Автор писал, что церковь закупила 5 грузовиков продовольствия и рассматривает возможность приобретения участка земли в качестве христианского прибежища. Прихожане запасаются оружием. Подобные истории происходили и в других местах, где выступал Тодд. Калифорния, Мэриленд, Джорджия и Северная Каролина. В церкви Братства Грейс в Пенсильвании, насчитывавшей 850 прихожан, пастор внезапно отменил все запланированные проповеди нашего ведьмака. После того, как некоторые члены паствы, посетившие одно из предыдущих его выступлений, заявили: «Мы не позволим им мучить наши семьи. Мы решили, что убьем своих детей до того, как это случится». Подобные истории — это только начало.
Ох, что-то напоминает, да? Кто внимательно слушает подкаст наш, тот, наверное, сразу вспомнил несколько историй, где звучала очень похожая фраза. Это не совпадение.
Кассеты Джона начали собственный путь. За предыдущие полгода они попали в 100 000 семей. Их копировали и передавали друг другу. Вы помните, что за бывшими колдунами идет охота, и за голову Тодда назначена награда в $10,000. Но ему повезло, во время тура на него не нападали. Однако в апреле, по окончанию службы, на парковке около церкви веробаптистов на его жизнь покушались. Многие убедились в правдивости слов колдуна. Началась битва с иллюминатами. Но пастор Расмуссен начал сомневаться. И спустя некоторое время один из прихожан принес священнику кое-что интересное. Кассету, которую подарил ему лично Джон во время одного из первых выступлений. И вот какое дело. Это была старая, перезаписанная кассета. В конце стороны «Б» обнаружилось нечто шокирующее. Пастор пригласил нашего героя в офис, где уже сидели несколько баптистских диаконов. Расмуссен вставил кассету и нажал на «плей». Голос, очень похожий на Джона, подробно рассказывал о методах и корнях колдовства, утверждая, что оно намного сильнее христианства. На записи товарищ самолично произносит дату – 3 марта 1976 года. Но пастор и все остальные десятки раз слушали биографию Тодда. Он принял Христа в 72-м. Злополучная кассета появилась в дни, когда он вместе с тогдашней женой Шейлой открыл оккультный книжный магазин в Огайо. Ведьмак признался священнику, что запись сделана во время печального периода его жизни – отступничества. Попытался объяснить, что это не более чем работа, когда у семьи обострилась нужда в деньгах. А то, что вы слышите на пленке, это не более чем реклама для клиентов. Но Расмуссен больше не верил Джону. Он включил другой отрывок, где ведьмак ясно говорил, ссылаясь на другие занятия, проводимые им еще за год до момента этой записи. Товарищ осознавал, его раскусили. Все присутствующие знают, что он мошенник. Бывший колдун, оккультист и новообращенный. Теперь уже не важно, лицемерил ли он или даже верил в то, что говорил. Все было кончено. Он встал, собирался уйти, но его пистолет выпал. Не говоря ни слова, Джон подобрал оружие и вышел из церкви. На следующий день пастор рассказал новости всей общине. Членство Тодда в церкви веробаптистов аннулировали. В ту же ночь он словно испарился. Расмуссен написал письмо всем знакомым предстоятелям церквей, в котором подробно разоблачал колдуна. Они тоже рассылали письма, предупреждая людей об известном обманщике. Для многих церквей тема колдовства и сатанизма стала отличной мотивацией, поэтому во многих письмах подчеркивалось, что да, Джон Тодд – лжец и мошенник, но при этом делалась оговорка. Этот факт не обязательно дискредитирует теории заговора, которые мы пропагандируем. Некоторые даже полагали, что товарищ был специально внедрен ведьмаками, дабы нарушить единство христиан. Когда откровения о прошлом Джона стали просачиваться в сообщество, так же быстро, как он вознесся к евангельской славе, с той же скоростью он стал изгоем.
Понятно, что церковь пыталась защитить свое имя такими утверждениями. Мол, ну мы не могли пригласить совсем человека, не проверив. Нет, мы понимали, что что-то может быть не так. И да, он, конечно, плохой человек, что сказать, он нам соврал. Но вещи-то он рассказывает правильные. Он же все-таки нас пытается предупредить. Он же знает, о чем говорит. Он контактировал с ними. Ну а то, что он не может определиться, это уже другие проблемы. Ничего страшного. Защищали свое имя фактически, наверное. И это сыграла злую шутку, потому что возникло ощущение, что даже если сам Джон сомнительный человек, то, что он говорит, сомнению не подлежит.
Следом христианские издания Christianity Today и Cornerstone Magazine опубликовали исследование о прошлом мистера Тодда. Они подтвердили, Джон был проповедником в Финиксе еще в 68-м, за 4 года до его предполагаемого отказа от колдовства. Тогда у него была другая жена по имени Линда и маленький ребенок. В 73-м он отправлял свою вторую жену Шейлу в библиотеку, чтобы изучить все, что она найдет об иллюминатах.
В статье Cornerstone демонстрировалось, что Тодд продвигает концепции пятидесятников-единитов. Это пятидесятники апостольские, которые признают только Иисуса и никого, кроме Иисуса. Даже Троицу, например, не признают. Это такие радикалы от пятидесятников. Они считают, что при нисхождении Святого Духа на человека глоссолалия, то есть говорение на языках, обязательно. Если ее нет, это не дух, это демон. И божественная сила, по их мнению, присутствует только в Иисусе и только в его имени. В общем, настоящие фундаменталисты. По их утверждениям, Тодд как раз относился к ним, судя по тому, что он рассказывал. То есть еще и с точки зрения христианства он продвигал немирные концепции. То есть они разнесли его по двум фронтам. И с точки зрения лжи о колдовстве, и с точки зрения лжи о христианском опыте.
В заключении статьи христианского журнала говорится:
огромное количество доказательств указывают на то, что Тодд – больной человек, которому необходимо оказать помощь, пока кого-то не застрелили.
Напоминаем, что Джон призывал людей собирать оружие, накапливать, готовиться к обороне от иллюминатов. То есть он не такой безобидный, как может показаться. И они как раз настаивают на этом, что люди, которые ему верят, если он скажет, что надо кого-то атаковать, вполне могут это сделать. И нужно быть очень осторожным. Причем, как мы видим, почему к 1977 году его концепция стала такой стройной? Потому что он планомерно искал литературу про иллюминатов и составлял на ее основе уже обобщенную идею. Плюс добавляя детали колдунства, чтобы выглядело более страшно и при этом более правдоподобно. Подгонял под текущую обстановку, под страхи публики, но источник художественный.
Его карьера обернулась прахом. Через несколько дней после публикации в начале 79-го наш герой сказал одному репортеру, что они с семьей собрали вещи и отправились в горы Монтаны, чтобы приготовиться к грядущему захвату власти иллюминатами в 80-м. Казалось бы, все, конец истории, но как бы не так. Кассеты с записями уже распространились по всей стране. Их слушали не только христиане. Идеи на этих пленках нашли вторую жизнь среди жителей глубинной Америки. Думаю, живя в 2020-х, можно с уверенностью заявить, иллюминаты не захватили мир, и Мэнсон скончался за решеткой. Но одну вещь Джон все-таки угадал. Помните, что началось в 80-е? Правильно, сатанинская паника. Пленки с голосом нашего героя продолжали множить и передавать по всей стране. Идея о тайной сети сатанинских культов, замышляющих заговор против американцев, и в частности против их детей, стала очень популярной в те годы. Нет смысла перечислять всех незаконно осужденных.
There have been a series of criminal acts reported around the country that have had unique characteristics that link them together. And the source of all this is the apparent practice of Satanism.
Ну и это еще не предел. В следующий раз мы расскажем вам немного о людях, которых вдохновил Джон Тодд, и о событиях, связанных с этими личностями. А также поведаем вам настоящую историю Джона Тодда.
Продолжение следует.
I visited some friends, and they gave me a cassette tape by a man named John Todd. Todd says you need guns. So we bought guns. We had C4, we had a wall rocket, dynamite, silencers, barrel of cyanide, 200 and something weapons. We got serious.
Heretic Talk.
Данный выпуск создан в первую очередь для подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим Акалитов и Культистов. Арт Кей, Груви Горилла, Ольга Кущевская, Мекастер, Дамаск 79, Америка Лайв, Вундер Бунд, Мефисто Фелес, Кира Ринсер, Валя Баран, Анна Сочина, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Екатерина, Дарья, Джо, Арина, Спай Реалити, Нина, Галатея, Елена Новикова, Юлия, Игги в Поп, Жаба Котик, Оли Мизрахи Токатли, Морфи Молка, Анна Апокалипс, Мак, Драгдар, Эпикси и Мэрилин. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Малакола и Рессайкл.